эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 24 августа. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Освободят ли в ближайшее время задержанных в Зигдулете? Кандидаты в президенты Грузии в нашем эфире. Доступ к информации абхазских журналистов затруднен. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашей программы или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях президент Афганистана заявил, что его страна не видит никакой спешки в подписании соглашения об условиях американского военного присутствия. ООН настаивает на прибытии инспекторов в Сирию. Лондонская газета «Гардиан» передала газете «Нью-Йорк Таймс» часть секретных документов, полученных от Эдварда Сноудена. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил сегодня в Кабуле, что его страна не видит никакой спешки в том, чтобы подписать военное соглашение США об условиях американского военного присутствия в Афганистане после 2014 года. Карзай сказал, что если соглашение не будет подписано в период его пребывания на посту главы государства, то следующий президент сможет принять решение о заключении такого соглашения или отказе от его подписания. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси в июле выразил надежду, что соглашение будет подписано до октября, когда истекает срок президентских полномочий Карзая. Демпси также предупредил, что если соглашение не будет заключено, то американские военные будут вынуждены покинуть Афганистан, не оставив советников и инструкторов для обучения афганских военнослужащих. В июне Хамид Карзай прекратил переговоры с Вашингтоном о военном сотрудничестве после вывода боевых частей США в 2014 году, в связи с тем, что Америка и Пакистан поддержали открытие представительства талибов в Катаре. Верховный представитель ООН по вопросам разоружения Ангела Кане прибыла сегодня в Дамаск. Она намерена добиться от сирийских властей разрешения для прибытия в страну инспекторов ООН по химическому оружию в связи с подозрениями о применении такого оружия в минувшую среду в пригородах Дамаска. Накануне генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал сирийские власти и оппозиционеров к сотрудничеству с ООН для расследования обстоятельств произошедшего и установления лиц, отдавших приказ на применение средств массового поражения. По различным сведениям, жертвами химической атаки стали от 500 до 1300 человек. Сирийское правительство отвергает причастность к применению химического оружия.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты начали готовить некоторые корабли военно-морских сил на случай возможного решения о проведении военных действий в Сирии. Такое заявление сделал министр обороны США Чак Хейгел. Министр уточнил, что президент США Барак Обама обратился к Пентагону с просьбой подготовить варианты возможных военных действий, подчеркнув, что некоторые из этих вариантов требуют позиционирования сил США. Хейгел отказался предоставить дальнейшие подробности о передвижении войск. По его словам, США продолжают устанавливать, действительно ли в Сирии применялось химическое оружие. Ранее Обама сказал, что если химическое оружие применялось, то это вызывает глубокую озабоченность. В случае подтверждения подозрений, что к этому причастно правительство Сирии, положение в этой стране требует внимания со стороны Америки, сказал Обама. Лондонская газета «Гардиан» передала газете «Нью-Йорк Таймс» часть секретных документов, полученных от бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. «Гардиан» объяснила передачу документов тем, что журналистам США гарантирована свобода слова, так как они защищены от властей первой поправкой Конституции. Редакция рассчитывает, что сотрудничество с «Нью-Йорк Таймс» позволит продолжить публикацию материалов о деятельности британского центра правительственной связи. Этот центр выполняет примерно те же функции, что и Американское агентство национальной безопасности. Несколько дней назад стало известно, что британские власти потребовали от Guardian удалить материалы, полученные от Эдварда Сноудена. Затем сотрудники Центра правительственной связи пришли в редакцию газеты и ликвидировали компьютеры с этими материалами. В ответ на это руководство Guardian заявило, что продолжит обнародовать документы американских спецслужб, но будет решать эту задачу из-за рубежа. Ассоциация Украины с Европейским Союзом будет способствовать формированию современного европейского государства. Такое заявление сделал президент Виктор Янукович на торжественном собрании по случаю Дня независимости Украины. Он отметил необходимость углубления отношений с Россией и другими странами. Как сообщает агентство РИА Новости, частью такого соглашения является положение о зоне свободной торговли. Украина, однако, ранее получила приглашение вступить в таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Киев сдержанно отнесся к этому приглашению, а празднование Дня независимости передает Владимир Ивахненко.
Едва ли не впервые основные оппозиционные политсилы Украины, лидеры которых начинают президентскую кампанию, отмечали День независимости отдельно. Активисты «Батьківщини» Юлії Тимошенко организовали 3000-й марш по улицам Киева с требованием освободить их лидера из заключения. А партия «Удар» боксера Виталия Кличко провела акцию «Украина – это Европа». В ее рамках более 20 байкеров из Львова, Киева и Житомира отправились в Вильнюс, где осенью на саммите Восточного партнерства ожидается подписание соглашения Украины с Европейским Союзом об ассоциации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Госсекретарь США Джон Керри заверил Пакистан в неизменной поддержке Вашингтоном усилий Исламабада в борьбе с терроризмом. В телефонном разговоре в пятницу с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом Керри обсудил вопросы региональной безопасности. По сообщениям пакистанских СМИ, были затронуты и проблемы, связанные с напряженностью между Пакистаном и Индией на границе двух стран в Кашмире. Ранее пакистанская сторона обвинила индийских военных в убийстве двух пакистанских солдат в районе так называемой контрольной полосы на границе.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. В селе Зигдуле Тигарийского района накалена ситуация. В четверг вечером российские пограничники арестовали трех местных жителей. Все они члены одной семьи, которая сегодня должна похоронить близкого родственника. Сельчане просят как можно скорее освободить задержанных, и сегодня родственники заплатили штраф в 2000 рублей и надеются, что скоро задержанных освободят. Рассказывает Олеся Вартанян.
Жители села Загдулети довольно часто попадают в Схимвальский изолятор. Это село находится на востоке Горийского района в нескольких километрах от Юго-Остинской административной границы. По рассказам сельчан, людей арестовали вчера вечером, когда они возвращались домой из соседнего грузинского села Цитилубани. Они готовились к похоронам скончавшегося на днях старшего члена их семьи. Там были Александр Цевцвадзе, его жена и их шестилетний ребенок. Они единственные близкие родственники покойного, а сейчас они под арестом, говорит жительница Загдулети Кетеван. Сельчане пребывают в растерянности. Похороны должны были состояться уже завтра, а сын покойного под арестом в Схимвале.
Завтра у нас похороны, и мы очень просим, чтобы их отпустили.
С трудом сдерживая слезы, говорит Марина Церцвадзе. Переговоры об освобождении семьи Церцвадзе начались сегодня рано утром и продолжались в течение всего дня. Европейская миссия наблюдателей сообщила, что схимвальские власти уже передали шестилетнего ребенка родственникам в Загдулети. Глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Давид Суджашвили сказал, что ребенок не находился под арестом.
Осетины нам сказали, что ребенка не стали забирать в изолятор, оставили у родственников. Слава Богу, что они так поступили и не стали хотя бы его забирать в изолятор,
сказал Судиашвили. В течение всего дня грузинское руководство воздерживалось от громких политических заявлений по поводу инцидента. Министр внутренних дел Иракли Гарибашвили пообещал приложить максимальные усилия для освобождения задержанных в самые короткие сроки. Глава грузинского внешнеполитического ведомства Майя Панджикидзе сказала, что находится в тесной координации с силовыми госорганами и наблюдает за этой историей. Глава села Зехдулети Заза Музашвили сетует, что уже привык к частым задержаниям пограничниками сельчан. По его словам, задержания случались на подконтрольной грузинским властям территории. Так было и на этот раз. Но сейчас, как заметил Музашвили, не время разбирать, кто прав, а кто виноват. Надо как можно скорее добиться освобождения семьи Церцвадзе.
Их случай деликатен в том, что в их доме сейчас находится покойный. Только представьте, в каком они будут состоянии. А их еще и арестовывают. Кто-то должен смотреть за покойным. Они единственные его родственники.
Говорит Заза Музашвили. Вместе с семьей Церцвадзе в Схимвальский изолятор вчера попал еще один житель Захдулети Иракли Мирыбашвили, родственник семьи Церцвадзе. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Как сообщило в понедельник информационное агентство РИАС, президент самопроглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов выступил с резкой критикой в адрес правоохранительных органов, неоправданно затянувших, по его мнению, сроки расследования громких уголовных дел коррупционной направленности. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Напомним, по указанию Леонида Тибилова, Генпрокуратура Республики проверила освоение российской помощи предыдущей администрации с 2009 по 2011 год. Генпрокуратура отрапортовала о возбуждении около 40 уголовных дел по результатам проверки. Однако их расследование в какой-то момент застопорилось. Президент Тибилов в ходе вчерашнего совещания с силовиками выразил неудовольствие по этому поводу. Цитирую. «Многие из этих уголовных дел стоят без движения, а фигуранты до сих пор не привлечены к ответственности. Нужно заканчивать эти уголовные дела, а расхитителей посадить в тюрьму. Средства же вернуть в бюджет республики». Конец цитаты. В свою очередь силовики парировали эти упреки невозможностью преследования фигурантов этих уголовных дел на территории России. Мол, сюда подозреваемые ехать не хотят, а там мы их допрашивать не имеем права. Российский политолог Модест Колеров считает эти оправдания Югостинской генпрокуратуры и МВД надуманными и называет главное, по его мнению, проблемы в расследовании уголовных дел.
Широко известен скандал прошлого года с тем, что процессуально соответствующие органы Южной Осетии не смогли или не захотели подготовить качественные документы для передачи правоохранительным органам России. И правоохранительные органы России вынуждены были возвращать коллег из Южной Осетии к этой проблеме еще раз.
Кроме того, по мнению Модеста Колерова, если уж расследование этих дел имеет столь важное государственное значение, как об этом заявляет Леонид Тибилов, то непонятно, почему так слабо организован контроль за их реализацией.
Южная Осетия не такая большая страна, чтобы хотя бы в еженедельном режиме контролировать ход расследования, ход общения с коллегами из России, звонить по телефону, который у него есть, соответствующим руководителям соответствующих органов в России. Спрашивают, чем помочь, чего не хватает, составить, в конце концов, график исполнения, назначить ответственных, проверяющих. Я не знаю, может быть, этот график существует, но мы о нем не знаем. Я думаю, что вот это театральное выступление президента имеет своей целью изобразить активность, а не решить проблему.
Вполне понятно, что в свете приближающихся парламентских выборов политическое значение этих расследований трудно переоценить. Громкие разоблачения предшественников могли бы, если не урезонить их политические амбиции, то уж как минимум срезать их рейтинг до безопасного для действующей администрации уровня. Тем более, считает российский журналист Иван Сухов, что и говорить-то больше особенно и не о чем. Знамя борьбы за независимость поднимать уже бессмысленно. Хвалиться особенно нечем. А значит, убежден Иван Сухов, проблема коррупции предыдущих администраций, как инструмент политической конкуренции, еще много лет будет стоять первым номером в югоосетинской повестке дня.
Проблема только в том, что в таких маленьких образованиях смена лиц на первых позициях превращается в калейдоскоп, где мелькают одни и те же персоны. И получается, что со временем они начинают обвинять самих себя. Поэтому, конечно же, это будет такая бесконечная история без ярко выраженного конца. поймать себя за хвост никакой зверь не может. То же самое можно сказать и о юго-осетинской политической элите. Так устроена эта республика, что она живет на российские деньги, но Россия контролировать их расходование не может. Это автоматически создает поле для злоупотреблений. Какой бы хороший президент там ни был, он вряд ли что-то сможет с этим сделать. Тем более, что можно предположить, что на каком-то московском уровне существует заинтересованное звено такого государственного менеджмента, которое участвует в распиле этих денег.
Но сейчас вроде бы Москва всерьез взялась за наведение порядка в финансовых отношениях с Южной Осетией.
Боюсь, что сейчас Москва для того, чтобы избежать коррупции и воровства, громоздит друг на друга такие контролирующие инстанции и функции, которые, по сути, приводят к тому, что никакие деньги вообще не доходят до территории. И это одна из больших проблем президента Кибилова. Потому что при его предшественнике все было организовано к обоюдному удовольствию, и какие-то деньги хотя бы доходили до земли. Рано или поздно все равно это будет все разобрано, и все равно деньги пойдут, потому что иного выхода нет. Самостоятельной экономики на этой территории нет и быть не может. Поэтому все равно будет поток федеральных денег, и все равно не будет достаточных рычагов его контролировать.
То есть борьба с коррупцией превращается не в попытку искоренения зла, а в некий бесконечный процесс выяснения отношений между элитами. Прямо как по российским лекалам. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сухумская журналистка Анаит Гагарян, которая сотрудничает и с нашим радио, проводит в Абхазии общественную кампанию в рамках проекта «Внесение поправок в закон о праве на доступ к информации». В частности, она в рамках проекта разослала официальные запросы чиновникам самопроглашенной республики. Ответили далеко не все, а в одном из ведомств Анаит даже нахамили. Рассказывает Елена Заводская.
У журналистов всех независимых СМИ Абхазии есть проблемы с доступом к информации. Вчера с открытым чиновничьим беспределом столкнулась наша коллега Анаит Гагарян. Она проводит общественную кампанию в рамках проекта «Внесение поправок в закон о праве на доступ к информации в Республике Абхазия». Цель кампании – провести мониторинг работы закона и посмотреть на то, как исполняют требования закона чиновники и существует ли в жизни у граждан реальный доступ к информации. Члены Ассоциации независимых журналистов ИРА 1 июля сего года направили запросы в 10 различных государственных министерств и ведомств, в которых сформулировали актуальные для граждан вопросы. Наиболее оперативными оказались министр иностранных дел и министр финансов, которые дали ответ в течение 2 дней. Самая длинная история общения у журналистов была с Зоей Цуновной Авицба, начальником управления государственной статистики Абхазии. Первый запрос был ей направлен 7 мая 2013 года. В нем запрашивалась информация по итогам последней переписи населения в Абхазии. Ответа не последовало, и 1 июля ей направили повторный запрос. На ряд вопросов ведомство ответило, но запросило уточнение, в частности, по вопросу о том, сколько абхазов, живущих в Абхазии, владеют государственным языком. По ее мнению, в Абхазии, наряду с абхазским языком, русский также считается государственным. Статья 6 Конституции Абхазии однозначно определяет, что в Абхазии государственный язык один – абхазский. Тот факт, что чиновник уровня начальника управления госстатистики об этом не знает, вызвало в обществе бурную реакцию. Наверное, этим и объясняется ее реакция на журналиста Анаит Гагарян, когда она принесла в управление госстатистики уточнение, которое просила сама же чиновница. Реакция Зои Цуновны оказалась неадекватной. Журналист попросила секретаря в приемной зарегистрировать запрос и сообщить его входящий номер. В этот момент Зоя Цуновна из своего кабинета бросила реплику. «Еще расписку им дай, чтобы в газете было что написать». Потом она вошла в приемную. Анаит Гагарян поздоровалась, на что Зоя Цуновна грустно ответила: «До свидания, больше сюда не приходите, я решу этот вопрос». Она хлопнула дверью и удалилась в кабинет, продемонстрировав журналисту свое отношение. Остается только добавить, что 7 представителей Кабинета министров до сих пор не отреагировали на запросы журналистов. Это вице-премьеры правительства Индира Вардани, Александр Страничкин, Беслан Эжба, премьер-министр Леонид Лакербая, министр внутренних дел Атар Хеция, министр экономики Давид Иродян и председатель Госком имущества Константин Кация. Господа, закон обязывает вас предоставить ответ в течение 10 рабочих дней, а пошел 2 месяц со дня получения запроса. Мы не забыли, мы ждем. Очень кстати, в интернет-пространстве подвернулось видео с записью замечательной речи нашего президента на встрече с избирателями в поселке Агудзера. Он заявил следующее.
Меня всегда крайне раздражали чиновники, которые, попав на какое-то кресло, по заслугам, не по заслугам, волею каких-то обстоятельств, Считали, что, и считают, наверное, отдельные, что это им даровано сверху, и они могут распоряжаться своими должностными полномочиями так, как они хотят. Никакие чиновничьи кабинеты не должны быть закрыты для людей. А мы имеем, к сожалению, много негативных примеров подобного рода. Простите, хамского отношения к людям, наплевательского отношения к их обращениям, факты откровенной грубости. И такая власть, естественно, никого не устраивает. Ваш покорный слуга намерен крайне ужесточить отношение к подобного рода чиновникам. Потому что меня лично всегда заботили простые люди. Нас должны заботить те люди, которые нас не знают.
Интересно, отвечает ли наш президент за свои обещания? Или он сам, попав в высокое кресло, оказался в когорте тех, кто считает, что оно даровано ему сверху? Елена Заводская, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
На прошлой неделе Министерство по реинтеграции Грузии распространило заявление. В нем военное решение проблемы территориальной целостности страны было расценено как политическая ошибка, которая не должна повториться в будущем. В тексте заявления особенно подчеркивается, что грузинские власти отказались от милитаристской риторики и готовы к мирному решению застарелых конфликтов. Можно ли рассматривать этот шаг в качестве начала процесса примирения? Какое влияние он может оказать на общую ситуацию на Южном Кавказе? Из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Разрешение любого конфликта, а тем более этнополитического противостояния, без символических жестов не бывает. Без них невозможно то, что политики-эксперты называют мерами доверия. Мало договориться о статусе того или иного спорного района или республики с частично признанным или непризнанным суверенитетом. Для прочного и необратимого мира необходимо, чтобы эти договоренности выполнялись, считались легитимными в обоих противостоящих лагерях. Иначе самые гениальные мирные планы так и останутся бумажными творениями, которые не будут выполняться просто из-за опасения того, что твой визави использует их лишь как мирную передышку для наращивания сил. В последние годы грузинские власти не баловали публику заявлениями, в которых признавалась бы вина Грузии за этнополитические конфликты и провалы собственного государственного строительства и национальной политики. Акцент делался больше на происки коварного северного соседа и его имперские аппетиты. В такой картине мира абхазам и осетинам отводилась роль марионеток Кремля, агрессивных сепаратистов, то есть объектов для манипулирования. Политическая субъектность за ними фактически не признавалась. И дело в данном случае не ограничивалось только риторикой. Этот взгляд утверждался и на институциональном уровне посредством принятия оккупационного законодательства. В августе 2013 года, через 21 год после начала грузино-абхазского вооруженного конфликта, аппарат Министерства Грузии, то есть официальная структура, не правозащитники и не гражданские активисты, готовы к признанию ответственности не только противоположной стороны. Это, конечно же, стоит рассматривать как серьезную подвижку. Однако спешить с оптимистическими прогнозами не следует. Для этого есть несколько серьезных причин. Во-первых, такой шаг, пусть и важный, не сопровождается другими политическими мерами. Скажем осторожнее, пока не сопровождается. Между тем, только системный подход смог бы сформировать позитивную кредитную историю Грузии в абхазском и юго-осетинском восприятии. Взять хотя бы словосочетание «Южная Осетия», которое упорно отторгается грузинскими политиками как во власти, так и в оппозиции. Не видно и готовности к тому, чтобы подписать пакет о неприменении силы не с Москвой, а с главными участниками этнополитических конфликтов Сухуми и Скинвали. Не слишком блестящими представляются и перспективы отказа от оккупационного законодательства, что позволило бы прийти к признанию, нет, не отдельной государственности Абхазии и Южной Осетии, а их политической субъектности. Но ведь без такого признания сложно всерьез рассчитывать на взаимность. Реакция из Сухуми показала, что мирная инициатива от ведомства Паты Закаришвили не вызывает даже осторожного оптимизма. По словам министра иностранных дел частично признанной республики Вячеслава Чирикба, доверия к грузинскому государству Абхазии как не было, так и нет. Во-вторых, не стоит забывать, что правительство Бедзина Иванишвили в целом, и его министры в частности, существует не в вакууме. Единое национальное движение и Михаил Саакашвили, хотя и потеряли свои прежние позиции, не готовы сдаваться. Особенно в канун президентских выборов. И патриотическая риторика уже используется ими для изобличения оппонентов. В Грузии немало беженцев из Абхазии и Южной Осетии, а их голоса – фактор, от которого ни один политик Грузии не сможет отмахнуться. Да и внутри грузинской мечты далеко не все готовы к односторонним уступкам оппонентам. В этой связи проблематично именно формирование комплекса мер по выстраиванию доверия. Не одного или двух внешне эффектных шагов, а целостной системы. Для этого существует слишком много внутренних ограничителей. Поэтому пока не стоит строить далеко идущие прогнозы относительно мира на Южном Кавказе. Признавать собственные ошибки крайне тяжело, даже если это прошлые прегрешения, но намного сложнее выстраивать стратегию на будущее. Между тем, если предположить, что правительство Грузии вдруг преодолеет все имеющиеся барьеры и предложит некий перспективный план, то это создаст немалые трудности и для абхазской юго-осетинской элиты, и для Кремля. Ведь одно дело противостоять натиску Саакашвили, а совсем другое – отвечать на мирные инициативы. Корректно и по существу. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В самопроглашенной республике Южная Осетия продолжается спор вокруг вопроса о принадлежности народной партии. Верховный суд рассмотрел жалобу первого ее председателя Роланда Келексаева и принял решение вернуть дело в суд первой инстанции для повторного рассмотрения его иска против местных избиркома и Минюста. Келексаев пытается доказать, что по-прежнему остается председателем народной партии, которую незаконно захватила группа граждан во главе с Казимиром Плиевым. Депутат югостинского парламента Плиев отрицает эти обвинения, напоминая, что в прошлом году министр юстиции Мурат Ванеев назвал именно его единственным и законным председателем Народной партии Южной Осетии. Продолжает тему Жанна Тарханова.
По словам Казимира Плиева, он, будучи лидером Народной партии, исправно платит налоги. Эта организация в качестве парламентской партии получает финансирование из госбюджета. По его словам, Роланд Келексаев на самом деле был инициатором создания Народной партии, но за помощью в ее создании он якобы обратился именно к нему, Казимиру Плиеву. Плиев поведал о том, что, укомплектовав партийный актив уважаемыми ветеранами ополчения, он сумел сделать партию электорально привлекательной. Это и предопределило в 2004-м ее победу на парламентских выборах. Но после войны 2008 года члены партии жестко поставили вопрос о смещении Келексаева с поста председателя партии из-за того, что в августе он выехал из Цхинвала в Северную Осетию, цитата, «бросил свой народ и не встал на защиту Родины». Сопартийцы посчитали, что Келексаев не имеет морального права представлять интересы своих избирателей в законодательной власти. Но чашу терпения переполнил тот факт, что в совет организации Роланд включил двух граждан, не являвшихся членами партии, говорит Казимир Плиев.
В общем, поговорили, они подписали, это все есть в Минюсте, они подписали протокол, созвали неочередной съезд. Правда, без Роланда Келексаева, потому что Роланд все это время прятался от довода.
Ну, ему угрожали?
Никогда в жизни. Наоборот, никогда в жизни. Я говорю, Роланд, давай сядем, поговорим. И он всегда ссылался. То у меня дела легко того, то я в Сочи, то это, то все. То есть у человека уже в голове были другие мысли, он хотел вести туда абсолютно других людей, незнакомых нам. 150 человек собрались, тогда проголосовали, все негласно они избрали председателем партии.
По мнению Плиева, Келексаев стал марионеткой в руках разных групп влияния, и оспаривая решение ЦИК и Минюста, он умудряется поставить под сомнение результаты пятилетней работы парламента.
Парламент Южной Осетии нелегитимный с нами. В том случае, я тоже могу сказать, значит, дату выборов президента назначали мы. Были ратифицированы несколько договоров с Российской Федерацией. Прокурора, генпрокурора назначали. Мы голосовали за Верховного судью, городского суда. Получается так, что Роланд Келексаев ставит по сомнению вообще легитимность Южной Осетии.
Последствия этого спора могут быть серьезнее, чем представляют себе два конфликтующих политика. Так считает лидер общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев, цитата. Вот пусть потом Илона Хугаева и суд первой инстанции и разбираются в правовых коллизиях, которые могут возникнуть в случае признания Народной партии нелегитимной. Конец цитаты. Однако сам Роланд Келюхсаев считает аргументы Плеева малозначительными и к делу не относящимися. Если фракция Народной партии была нелегитимна, то и решение парламента тоже. Следовательно, надо искать выход. Правовое государство нельзя построить, грубо нарушая закон в столь принципиальных вопросах. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня 24 августа. В Сухуми, Тбилиси, Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Как передает портал «Грузия онлайн», бывший председатель Национального олимпийского комитета Грузии, экс-депутат Гея Нацвалишвили находится на допросе в следственной службе Минфина Грузии. Его интересы защищает адвокат Маука Джанашвили. Нацвалишвили вместе с Зазой Капанадзе обвиняется в присвоении бюджетных средств мошенническим путем и легализации незаконных доходов. По сообщению следственной службы, речь идет о выполнении ряда инфраструктурных работ в Тбилиси, когда Капанадзе и неофициальный учредитель компании «Артез» Гея Нацвалишвили с целью присвоения бюджетных средств мошенническим путем фиктивно преувеличили стоимость выполненных работ, в результате чего незаконно получили более 4 миллионов лари. Министерство внутренних дел Грузии без каких-либо оснований и объяснений в масштабе всего города начало останавливать и тщательно обыскивать граждан, заявил один из лидеров национального движения Гиви Таргамадзе на проведенной сегодня, 24 августа, пресс-конференции. По его словам, накануне во второй половине дня экипажи патрульной полиции на улицах Тбилиси останавливали машины и проводили обыск. За этим в ночные часы, а также в масштабе всего города, последовали уже всеми забытые массовые рейды и пикеты. Как заявил Гиви Таргамадзе, все это длилось до утра, что вызвало напряжение у населения. Как пояснили в МВД, экипажам патрульной полиции по факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия был задержан гражданин. Этим и были вызваны временные перебои в движении автотранспорта и досмотр граждан. За незаконное пересечение де-факто границы самопровозглашенной Республикой Абхазия у села Накабеви задержано 27 человек. Эту информацию Интерпресс Ньюс подтвердили в МВД Грузии. Как пояснили ведомстве, о задержании уже извещена наблюдательная миссия ЕС. Родственники трех грузин, находящихся в цхинвальской милиции, заплатили штраф 2000 рублей и, предположительно, скоро их освободят. Об этом сообщили близкие задержанных. Трое грузинских граждан находятся в изоляторе предварительного содержания цхинвальской милиции уже два дня. Осетинская сторона еще не приняла решение о их освобождении. По заявлению поверенного территориального органа села Зегдулети, они были задержаны российскими военными на территории, контролируемой грузинской стороной. МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия переведено на усиленный вариант несения службы, сообщил информагентству РЕС министр внутренних дел Республики Ахсар Лавуев. По его словам, ведомство будет работать в таком режиме с сегодняшнего дня до особого распоряжения. В Республике запланировано много мероприятий в связи с празднованием 5-й годовщины признания России и ее независимости, сказал министр.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В преддверии празднования 5-й годовщины августовских событий глава комитета по информации Вячеслав Губазов сообщил президенту самопроглашенной республики Леониду Тибилову, что особый интерес к этим датам проявляют российские и западные СМИ, от которых уже поступило много обращений с просьбами об аккредитации. Он заверил Леонида Тибилова, что к работе подключены все государственные структуры, готовые оказать содействие. Рассказывает Ирина Келихсаева.
За несколько дней до этой встречи в Южную Осетию действительно приехала совсем не маленькая компания журналистов из России. Пресс-тур был организован с целью продемонстрировать гостям все мыслимые и немыслимые достоинства республики, чтобы своими благоприятными впечатлениями они впоследствии поделились с российской аудиторией. В течение 3 или более дней журналистов лично сопровождал в поездках по республике новый советник по информационной политике, однако в результате вышел пренеприятнейший конфуз. Ведь ни один из обласканных властями журналистов по итогам поездки так толком ничего хорошего про Южную Осетию и не написал. Однако самыми яркими своими впечатлениями, связанные с убогим бытом, они поспешили поделиться в блогах и социальных сетях. История неблагодарных российских журналистов, которые сначала не поняли, с какого перепугу им сходу вручили госграмоты, а потом, видите ли, обидели, что в коттеджах, где они жили в последний день пребывания, отключили воду, у них отняли чайные ложки, электрические чайники, еще долго блуждали в соцсетях с ремаркой «Лови и смейся». В тему эффективной популяризации позитивного облика Южной Осетии хорошо ложится эпизод с немотивированным идиотским арестом российского путешественника Дмитрия Лемешева. Впору сделать вывод о провале информационной политики нынешних властей. Позиция официальных лиц, отвечающих за эту сферу, все чаще напоминает стратегию страуса, прикапывающего голову в песке при первых признаках подступающей опасности. Единственным новшеством в сравнении с временами Кокойта это то, что чиновникам запретили общаться с журналистами негосударственных СМИ и обязали флудить, то есть забивать бессмысленными комментариями любые критические статьи об югостинских властях. Чиновники все равно выходят на контакт, но только на условиях анонимности. Авторы запретительных мер упустили из виду одну элементарную истину. С одной стороны, в условиях отсутствия информации ее место занимают слухи, предположения, вымыслы. С другой, чем дальше от людей отодвигает себя власть, тем более зыбким становится ее положение. Тем больше запретов необходимо вводить, чтобы сохранить хотя бы подобие стабильности. А народ по-прежнему сидит и обсуждает политические события на кухне. Взахлёб читает независимую прессу и альтернативные интернет-ресурсы. Ну, раскрасят госгазеты, как и обещали, во все цвета радуги. 21 век все равно будет расходиться куда лучше, чем Южная Осетия. Ну, заклеймят еще парочку независимых журналистов, как наймитов империализма или того пуще шпионов. А доверять изгоям все равно будут больше, чем репортерам государственных СМИ. Радужная картинка, которую, не покладая рук, ежедневно рисуют чиновники от журналистики, перестала удовлетворять, если вообще когда-либо удовлетворяла потребности населения в информации. А новые люди во власти, назначаемые регулярно на этот, казалось бы, весьма важный участок фронта идеологической борьбы, похоже, ничего, кроме как раскрасить газету или влепить бессмысленно анонимный комментарий на сайт «Эхо Кавказа», делать не научились. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
До президентских выборов в Грузии осталось чуть более 2 месяцев. Предвыборная гонка в самом разгаре. На высокий пост выдвинуто уже более 30 человек, и сейчас кандидатуры проходят регистрацию в Центр избиркоме. В преддверии голосования радио «Эхо Кавказа» решило подготовить пресс-портреты основных кандидатов в президенты. И начинаем мы с фаворита этой гонки, кандидата от грузинской мечты Георгия Маргвелашвили. Рассказывает Нонна Суварян.
Предвыборную кампанию Георгий Маргвелашвили начал с того, что сбрил бороду. Кандидатом грузинской мечты он стал, будучи министром образования в новом правительстве. А членом коалиции он стал, отказавшись от должности ректора Института общественных дел Грузии. Официально членом какой-либо партии Маргвелашвили никогда не был, но в одно время он был советником Нино Бурджанадзе. Маргвелашвили стал кандидатом в президенты от грузинской мечты в начале мая. Хотя то, что Бедина Иванишвили выберет именно его, мало кто сомневался. Несколько месяцев премьер-министр не скупился на похвалы в адрес министра образования. В определенный момент он заявил, что у Маргвелашвили есть все качества для того, чтобы стать хорошим президентом. Лучший, идеальный. Такие эпитеты использовал Иванишвили, характеризуя своего соратника.
Уровень образования, креативность. В кризисной ситуации Георгий действует уникально. Хороший менеджер, практик, испытанный в политике, хороший аналитик, хороший эксперт. Когда у меня какие-то затруднения, я зову Георгия. Таких у меня 2-3 человека, с кем я могу поговорить о проблемах. Сильный оппонент.
Не уставая перечислял достоинства своего кандидата Бедина Иванишвили. Естественно, политические оппоненты с легкостью нашли слабые места кандидата от грузинской мечты. Как говорит эксперт по связям с общественностью, общественностью Эльдар Пермисашвили, несамостоятельность политической фигуры Маргвелашвили стала основным моментом, на который сосредоточились критики. В случае с Маргвелашвили коалиция действует, как говорят пиарщики, по принципу паровоза, то есть тянет за собой кандидата, который в будущем видится лишь исполнителем воли коалиции, точнее ее лидера Бидзина Иванишвили. Не мудрено, что оппоненты называют Маргвелашвили бесхребетным политиком. Сам кандидат тоже подлил масло в огонь критики своим неуместным замечанием.
«Я такой человек, как пластилин, куда бросишь, ту форму и приму»,
сказал Маргвелашвили. Эта непосредственность Маргвелашвили роднит его с Иванишвили, отмечает Пермисашвили.
«Если мы сравним с Таргамадзе, Бакрадзе, Бурджанадзе, то они более уравновешены, выдают информацию гораздо осторожнее. Они не говорят вещи, которые могут быть использованы против них. Кроме непосредственности, он интересен и тем, что является интеллектуалом, принят в обществе. И он не изолирован от других, у него нет фобий».
Еще одно слабое место кандидата от грузинской мечты – неясность с его семейным положением, которое наблюдалось до последнего времени. Европейские и американские политики активно используют семейные узы в предвыборных кампаниях, и в любом случае они стараются не скрывать свою личную жизнь, чтобы потом не пришлось оправдываться, продолжает Эльдар Пермисашвили.
«В этом контексте он не открыт, мы ничего не знали о нем. Он и новое правительство считают, что использовать пиар – плохо, так как его активно использовало нацдвижение. Но нельзя отказываться информировать людей. Нет никакой фальши в том, чтобы представить членов своей семьи. Это всех интересует. Тем более, что в соцсетях распространяется неправильная информация, и потом Маргвелашвили приходится тушить пожар».
Действительно, Георгий Маргвелашвили, ранее разведенному, пришлось оправдываться из-за того, что он не сразу заявил о своих отношениях с Макой Чичуа. После того, в опасной близости от заветной даты выборов, кандидат от мечты вынужден также объяснить, почему он не вступает с ней в брак. Как говорит Эльдар Пермисашвили, недавнее заявление Маргвелашвили о том, что ради пиара он не создает семью, скорее всего, одобрит тбилисский избиратель. Однако для сельских жителей, отличающихся консервативными взглядами, это неприемлемо. В целом же, как отмечает Пермисашвили, Георгий Маргвелашвили, как, впрочем, и остальные кандидаты в президенты, пока воздерживается от громких заявлений или действий, которые бы обратили на него внимание электората. Эксперт полагает, что все ждут первых шагов конкурентов. Впрочем, Маргвелашвили может обойтись и без ярких выступлений. На его стороне коалиция «Грузинская мечта», и он несомненный фаворит этой гонки, что признают и его оппоненты. Но на Суварянах Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Другой кандидат в президенты Грузии, лидер партии «Демократическое движение Единая Грузия» Нино Бурджанадзе вчера заявил РИА Новости, что в случае избрания на президентский пост сделает все для восстановления нормальных добрососедских отношений между Грузией и Россией. Другие заявления Нино Бурджанадзе в рубрике «Гость недели». С Бурджанадзе побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Нино, я даже не буду спрашивать вас, рассчитываете ли вы на победу в предстоящих выборах. Я понимаю, что вы не можете ответить. Нет, я спрошу иначе. Считаете ли вы...
Нет, я могу, Андрей, ответить.
Давайте.
Я могу ответить и могу вам сказать, что если выборы будут соответствовать минимальным стандартам и не будет массовых нарушений и фальсификаций, по сегодняшним данным мы обязательно выиграем. Естественно, если что-то радикально изменится через месяц, через полтора, может быть, я буду говорить более как бы о втором туре и так далее, но по сегодняшним результатам, по тем опросам, которые проходят по всей стране, по тем встречам, которые я провожу по всем регионам, я вам могу сказать, что на сегодня мы как бы абсолютно уверенно лидируем.
А можете привести какую-то статистику, данные каких-то опросов, которые проводились?
Да, я могу вам сказать, что были разные опросы проведены и назывались разные цифры от 24% до 32%. Наши опросы говорят о том, что на сегодняшнем этапе у нас 28%. И единственный политик, который уверенно продвигается вперед, и динамика роста только у нас, это признают даже националы, это признают даже те люди, которые якобы проводили опросы и говорили о совершенно других цифрах, об этом говорят все.
Слушайте, но тем не менее, все-таки самым популярным политиком в стране остается Бедзина Иванишвили, и его кандидат не сам по себе, а как человек, ассоциирующийся с грузинской мечтой, как утверждают многие, не имеет альтернативы.
Вы как раз так сформулировали вопрос. Очень интересно, что самый авторитетный политик, это Бедзина Иванишвили, который не баллотируется в президенты, а человек, который номинирован в президенты, не является самым популярным. Его единственное достоинство – то, что его назвал Бедзина Иванишвили. Поэтому люди в течение последних 20 лет очень многому научились на своем горьком опыте. И с другой стороны, я вам могу сказать, что, к сожалению, грузинская мечта очень многих разочаровала именно тем, что они не выполнили главное обещание, которое люди ожидали 1 октября – восстановление справедливости, и это абсолютно как бы уродливая кооптация, которая имеет место между грузинской мечтой и национальным движением, достаточно серьезно способствует тому, что все больше и больше людей переходят на нашу сторону и поддерживают именно мою кандидатуру, потому что хотят именно восстановления справедливости и реальных изменений в стране.
Нино, ну вот некоторые ваши критики говорят следующее. Вы сегодня обещаете принять жесткие меры, которые не осуществляются Бедзина Иванишвили, его правительство по отношению к предыдущей власти. Тем не менее, вы были в этой власти в то время, когда уже совершались серьезные преступления.
Все те люди, которые сейчас находятся в грузинской политике, они так или иначе были во власти в определенное время, в том числе и представители грузинской мечты.
Нет, подождите, речь идет о вас. Бог с ними.
Господин Иванишвили, подождите одну секунду. И господин Иванишвили поддерживал национальное движение и нашу власть. Да, я была во власти. Я была во власти до определенного времени, до того времени, пока, несмотря на определенные преступления и ошибки, все-таки чаша весов больше была в сторону позитива, чем негатива. Как только я увидела, что радикально страна начинает идти в неправильном направлении, я создала абсолютно исключительный прецедент в грузинской политике, когда политик отказался от гарантированного политического будущего, и когда я отказалась быть вторым человеком в государстве, я являюсь единственным человеком, который добровольно ушел из власти. За то, что я не смогла до конца оправдать надежды очень многих людей, я принесла социальное извинение, которое было принято народом, между прочим, не политиками, перед которыми мне нечего извиняться, а народ определенное количество, во всяком случае, очень большое число это приняло. И я посвятила 5 лет борьбе за исправление того, что было сделано национальным движением, и поставила под угрозу не только лично себя, что не было бы особым как бы достоинством, я поставила под угрозу своих детей, я поставила под угрозу свою семью, я поставила под угрозу своих единомышленников, и мы вместе боролись с одним из самых изощренных режимов, которые вообще можно представить в той стране, которая себя называет демократической.
Теперь о содержательной части ваших предвыборных обещаний. Вы говорите о том, что посадите Саакашвили, но, насколько я понимаю, после октября это уже не будет в компетенции президента.
Вы знаете, я юрист по образованию, и я прекрасно понимаю, что в обязанности президента не входит наказание кого-либо. И я собираюсь быть президентом, а не генеральным прокурором. И, естественно, я лично никого не собираюсь ни освобождать и ни как бы арестовывать. Но я говорила очень четко и повторю то же самое. В случае избрания президентом я создам условия для того, чтобы в стране действительно проходили бы объективно расследование, чтобы в стране было справедливое и независимое правосудие, а в случае справедливого и независимого правосудия в Грузии обязательно Саакашвили и его команда ответят перед законом, потому что я знаю, что они совершали преступления. Одно только август 2008 года и война, в которую Грузию втянул Саакашвили, которая была изначально проиграна, достаточно для того, чтобы поставить вопрос относительно ответственности президента и его команды, и плюс масса всяких нарушений, которые лежат просто на поверхности. Нужна только политическая воля для того, чтобы не бояться, не смотреть постоянно в сторону Запада или определенных посольств, не бояться сказать правду тем же самым западным друзьям, что, друзья, вы действительно очень сильно ошибались, когда вы поддерживали режим Саакашвили. Это было не демократическое правительство. А если вина не будет доказана, то, естественно, никто никого не посадит. Я действительно собираюсь построить свободную, справедливую и демократическую страну.
А скажите, чем объясняется, на ваш взгляд, нерешительность правительства Бедзины и Иванишвили? Я имею в виду то, что вот процесс восстановления справедливости, как они это называют, он, в общем, никаких видимых результатов в течение такого длительного времени не дал. Он объясняется вот этим страхом перед западными партнерами?
В определенном смысле да, потому что вообще теоретически может быть три причины. Одна причина – это некомпетентность, которая, между прочим, к сожалению, тоже в определенном смысле на поверхности лежит. Другая причина – это как бы то, что некоторые члены команды грузинской мечты прекрасно коабитировали и до 1 октября с властью националов, и как бы им понравилось комфортно быть во власти и не хотят уже особой головной боли. И, конечно же, позиция Запада. Но позиция Запада, вы знаете, здесь получается замкнутый круг. Опять же, является таким жестким именно потому, что правительство Бедзины Иванишвили, к сожалению, не смогло им доказать и показать реальную суть или реальное лицо режима Саакашвили. Потому что если бы западным политикам положить на стол те огромные схемы элитной коррупции, которая имела место во главе Саакашвили и его команды, те многочисленные пытки, которые проходили в тюрьмах. Я не думаю, чтобы кто-либо начал бы защищать Саакашвили. Вот недавно у меня были в гостях достаточно высокие представители западноевропейских государств, журналисты и представители политической элиты. Я им задала вопрос. Если бы в какой-либо западноевропейской стране обнаружили бы не 20 тысяч, как это было в Грузии, а 20 видеозаписей, сделанными Министерством внутренних дел официально, практически официально, политических оппонентов и других лиц, и все это, все эти записи касаются личной жизни людей. Что бы случилось в любой западной демократической стране? Я уверена, что все правительство было бы вынуждено подать в отставку. Вот это нужно сказать западным партнерам и задать им вопросы. Или они нас считают второстепенными людьми и считают, что на Западе это нельзя делать, а в Грузии ничего, давайте терпите. Или же тогда они будут с пониманием относиться к тому, что мы требуем наказания этих людей и тех людей, которые создали преступную систему.
Нино, вы отрицаете предположение или там утверждение о том, что вы являетесь пророссийским политиком. Вы знаете, мне вот в этом отрицании, кажется, есть какая-то странность, потому что неужели же обвинение в каких-то симпатиях к России – это как пятно прокаженного?
Ни в коем случае. Дело не в отрицании этого. Я говорю, что во многом интересы Грузии и Запада совпадают. Например, есть западные ценности, которые для меня очень важны. Есть определенные интересы. Например, интересы Грузии и России, я уверена, будут совпадать и совпадают. Дело здесь не в том, что я отрицаю, что я пророссийский политик или прорусский политик. Я говорю, что грузинский политик, так же, впрочем, Андрей, как и российский политик, или чешский политик, или американский политик, они не должны быть про какими-то. Они должны быть только представляющими интересы своего собственного государства. И как раз клише пророссийского политика Саакашвили и его командой было использовано именно в том направлении, что вот, мол, якобы Бурджанадзе хочет Грузию сделать губернией России. Но это же смешно и несерьезно. Но, к сожалению, на эти несерьезные нападки приходится отвечать. Ну, естественно, самым высшим и первоначальным для меня будут интересы моего собственного государства, которые не будут ходить вразрез с международно-правовыми основами современной цивилизации и абсолютно не будут выходить за рамки международно признанных грузинских границ.
С Нино Бурджанадзе беседовал Андрей Бабицкий.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Сервис под названием «Муж на один час» можно встретить во многих столицах Европы. Но мастера, которые могут помочь справиться с проблемами по дому, требующими специальных навыков и мужской силы, явление относительно новое в Тбилиси. Работа фирмы с одноименным названием у жителей столицы Грузии вызывает, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Рубрику «Городской репортаж» подготовила Мзия Парисишвили.
Уже 3 года, как на улицах Тбилиси, можно увидеть автомобиль с надписью на боку «Муж на один час». Владелец фирмы, 48-летний Бесик Мчадлишвили, после 20 лет жизни на чужбине, вернулся на родину и решил открыть собственное дело, а именно круглосуточную службу помощи в решении домашних проблем. Где сантехнику привести в порядок, где полку повесить, кому-то просто лампочку вкрутить. Подобный сервис очень распространен и популярен в России и в Европе. Спустя 3 года Бесик не может взять в толк, почему название его фирмы так будоражит фантазию тбилисцев.
В России сейчас вот этим машинам никто внимания давно уже не обращает. А здесь 3 года уже такими надписями ездим, и 3 года за нами бегают по городу. Были тоже случаи, что машину ломали, нападают, такие случаи тоже есть в городе. Но есть такие люди, которые не понимают.
Но по большому счету Бесик на жизнь не жалуется. Благодаря оригинальному названию бесплатная реклама его сервису обеспечена. Местные журналисты не перестают проявлять интерес. Социальные сети распирают от любопытства. Звонки на фирму не прекращаются. Правда, надо признать, что не всегда обращаются по профилю ее деятельности.
Им сантехника не нужна. Я когда спрашиваю, а что у вас сломалось, зачем вам мастер? А это мастер, удивляются. Да, бывает, муж звонит и вызывает нас, а потом, когда спрашиваем, вы в это время будете дома, говорит, моя жена будет дома, меня нет. Один раз было ночью, звонит девушка из ресторана, $500 предлагает делать сюрприз своей подружке на день рождения. Я не поехал, конечно, потому что там пьяные люди, там это и зачем мне это еще? Я же не клоун какой-то.
К разговору живо подключается жена Бесика Кира. В Грузию она попала впервые 3 года назад, приехав вместе с мужем.
В России, допустим, это не шутка, это норма, считается название. А здесь просто, я удивляюсь людям, как они реагируют на это. Но менталитет другой совершенно здесь, в Грузии.
Но уже через слово интонация в корне меняется.
Какой-то вот здесь дух какой-то свободы летает вот в Грузии. Как-то я чувствую здесь себя свободно. Не знаю, вот как это объяснить словами. Ну, в Россию не хочу. Мне здесь очень нравится.
Как бы даже удивляется собственным ощущением Кира. Она помогла мужу еще в одном начинании – в организации цеха по производству киевских котлет. Этот бизнес семья Мчадлишвили освоила параллельно со службой «Мужный час». Сейчас мы возле какого-то то ли кафе, то ли ресторана, куда Бесик и Кира привезли свою продукцию. Котлеты – это тоже заграничное ноу-хау, прямо из Волгограда, поясняет женщина.
В Волгограде город киевских котлет. Вот, поэтому мы, как сказать, вот эту идею оттуда взяли. Думаю, почему бы нет, здесь такого нету.
Бесик тоже не отказывается дать разъяснение по ситуации.
Грузия – это страна ресторанов. Здесь одни рестораны в Тбилиси. Грузины любят вкусно покушать. У нас сейчас цех котлеты выпускаем по-киевски. Здесь в городе вообще их нету и не умеют готовить их. И очень даже хорошо продаются.
Однако Бесик гораздо больше, похоже, ценит свой необычный сервис. Хотя август месяц неприбыльный, вызовов мало. Но он не испытывает ни малейших сомнений в том, что рано или поздно услуги мужа на час станут сверхпопулярными в Тбилиси, особенно в старых районах города.
Вся эта вот сантехника, вот сейчас мы где находимся, вот на Вере, да, здесь все гнилое. Любой дом зайдете, там невозможно, все надо менять полностью. Не только в доме, надо во дворе все менять. Все гнилое. А людей денег нету, город этим не занимается, денег не хватает, нету, не делают. Пока я думаю, что так будет, наверное. Скоро начнется, раньше лопаться начнет, и все равно придется это делать. Да?
За час своей работы мастер берет 30 лари. Иногда дел не в проворот, а иногда...
Бывает, приходим, лампочку надо поменять. Люди даже не знают, как лампочку менять. Мы приходим, за 30 лари лампочку меняем.
Но тот энтузиазм, с которым Бесик относится к своему делу, похоже, компенсируется его критическим отношением к окружающей действительности.
Для меня самое главное, что эта страна свободу не потеряла, остался независимым, вернула свои территории. А кто там будет, Маргулашвили будет там у власти или Саакашвили будет, мне все равно это. Как русские говорят, до лампочки. Дело не в этом. Дело в том, что стагнация идет сейчас в стране. У людей денег нету. Что было, уже того даже не стало, видно сразу.
многие безработные стали. Потом еще здесь, что мне не нравится, народ ленивый. Я не знаю, может, от безработицы эти 20 лет последних ленивым стал. Работать никто не хочет. Вот сейчас у меня есть где-то 10 вакансий в данный момент. Тихо. Я не могу людей найти, которые работать хотят. Вот вы поверите, в стране...
Может быть, вы, наверное, стране, мало где... платите, потому
как
что не стоит.
Дело в том, что я не мало плачу, а больше плачу, чем здесь вообще платят. Они не хотят утром в 7 часов вставать и приходить. Они хотят 12 часов приходить. Они до 12 спят, весь город спит, что вы не знаете? Что? Люди думают, что с неба что-то свалится над ними, кто-то подарит, или премьер-министр их накормит. Я не знаю, чего они ждут. Они работать просто не хотят. Вот это не нравится. Раньше так не было, по-моему. Я помню.
Ты раньше сам такой был, наверное.
Улыбаясь, перебивает мужа Кира и меняет тему. Просто у многих дисциплина прихрамывает, а нам лучше о своих котлетах думать. Двое человек, не привыкших к безделью, прощаются со мной и отправляются дальше. Дела ждать не будут. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.ehokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.